На прошлом занятии начали новый маймер, и будет, когда придешь в землю, которую Всевышний дает тебе в удел, наследуешь ее, поселишься в ней. Задав вопросы и повспоминав немного предыдущий маймер, мы начали, ну, такую отчасти новую тему, во всяком случае, вышли за рамки повторения. И начали мы с такой большой, с такого развернутого тезиса в пропитании. Есть две ступени. Первая ступень – это божественное благословение, которое спускается в мир бейойшер, то есть напрямую, метафора прямого и отраженного света. Вот это прямой свет, направление, правая сторона, хесед – это та жизненность, которая поступает в мироздание постоянно, и для получения которой никакого напряжения, собственно, не надо. То есть… Мы оговорились, естественно, что в любом случае для получения чего бы то ни было в этом мире что-то сделать придется, но в данном случае речь идет об ударе пальцем о палец. То есть необходимо создать сосуды для того, чтобы в них принять то благословение, которое готово спуститься вниз. Более того, добавим от себя, почему-то в прошлый раз, по-моему, эту тему не проговорил, хотя напрашивалась, чрезмерная работа. Чрезмерная работа по созданию сосудов, она будет избыточной и, следовательно, вредной. Будет вот, демонстрировать непонимание человеком того, что на самом деле от него не ожидают каких-то там титанических усилий по получению этой жизненности. И второй... А зачем я это сказал на самом деле? То есть, к делу пока не имеет отношения. Ну, что ты дернул? Вторая ступень в пропитании – это то, о чем мудрецы сказали, что человек ежедневно судится. Более того, есть мнение, если я не ошибаюсь, Равнахмана, да? Что он чудится не каждый день, а каждое мгновение. И привели ряд источников, где объясняется, что вот на самом деле решается в отношении человека, сколько пропитания он получит и какого, и в какой форме, постоянно. Это вот какое-то такое пропитание, ну, естественно, предположить, что это отраженный свет, левая сторона, гвура. И для достижения вот такого пропитания нужна работа, нужен то, что мы все время повторяем про раба номер один, сейчас, естественно, разговор к нему вернется как-то. Для получения этого типа пропитания, этого типа, необходим изнурительный труд, необходима пахота. Вот. Пахота тоже зря сказал. Тут вообще как по минному полю идешь. Что не скажешь, все может быть, что все везде можно ошибиться. С языком надо осторожнее быть, поскольку пахота, скажем, в значении подготовки поля как сосуда для произрастания, она, в принципе, может рассматриваться, скажем, как процесс, относящийся к первому типу. К первому типа пропитания, да, ну, здесь я имею в виду пахота в русском таком современном значении. Пахота в смысле тяжелый труд. И для достижения такого пропитания нужен изнурительный труд. Так, следующий тезис. Это все пересекается с после трапезной молитвой. У нас после трапезной молитвы три основных благословения, одно дополнительное. Значит, нас интересовались на прошлом уроке, во всяком случае, думаю, что и в будущем будут интересовать два первых. Первое благословение Бирхас Азон, второе благословение Бирхас Оорец. Первое установлено Мойше Рабейну в связи с маном. Ман – пища с небес, не содержит в себе ничего постороннего, ничего вредного. Никаких добавок ГМО, ничего, что нуждается в переборке, и поэтому представляет собой вот именно даваемое, получаемое автоматически, вне зависимости от каких-то там сумасшедших усилий и так далее. Второе благословение – это благословение Алаурас Вильнамозен за землю и пропитание. Его установил Яишуа бен Нун, ну, естественно, в связи со вхождением в землю. И наоборот, с прекращением упадения мана, когда евреи стали питаться хлебом из земли уже. И вот получение такого хлеба, оно нуждается в пропитании. Почему? Потому что в пропитании, в получении такого хлеба нуждается в тяжком труде. А почему нуждается в тяжком труде? Потому что здесь евреи столкнулись с необходимостью перебирать, переборки. Тут они столкнулись с тем, что теперь питание им надо получать и выделять как бы из смеси зла и добра, годного, негодного и так далее. И вот эта примесь зла, она обуславливает необходимость переборки, а переборка подразумевает тяжкий труд. Находимся на странице, какое-то повторение у нас получилось долгое, ну ничего. Находимся на странице Шин Ламед Далит. Чуть выше середины страницы строчка начинается «Бо Милимайло». И ближе к середине страницы после слова «Худу» «Увы Рухнюс». Значит, вот проговорили мы эти идеи. И теперь «Увы Рухнюс гу пхинас лехам де той, раши никра лехам мина шумай». Теперь переведем этот разговор на духовные рельсы. То есть разговор, понятно, что там ман, скажем, это такой хлеб с небес, это что-то вроде о духовном. На самом деле речь о материальной пище, которую евреи точно так же ртом заглатывали. То есть это была осязаемая пища и так далее. А сейчас мы, Рэбе предлагает перевести этот разговор на разговор, который мы, собственно, ведем. Мы же с вами не о гастрономии рассуждаем. Рассуждаем о каких-то вещах, связанных с еврейским духовным служением. Так вот, на уровне духовности, что соответствует небесному хлебу? Тора. Она называется хлебом, собственно, называется хлебом с небес. «К мэшикосу мина шумаем ишмияху хулю». Как написано о ней, «С небес огласил я тебе», значит, «дал тебе услышать». «Вэгайну тойра шибихсов шигиб хинас хохма бруро». То есть, в каком плане здесь о Торе речь идет, как о Торе, понятно, что это остальные закономерности тоже в этом смысле, тоже здесь работают, то есть, это тоже прямой свет, направленный от Творца к Творению, это тоже направление спускания сверху вниз, это тоже хесед, тойрос хесед, алшейно, да, это вот все, что мы сказали относительно вот этого постоянного, предуготованного, не нуждающегося в каких-то там титанических усилиях, там, не нуждающегося в переборке работе, это все относится к Торе тоже. В каком плане к Торе? Не во всех смыслах. Это письменная Тора, которая представляет собой хохма бруро, представляет собой очищенную хохму, перебранную хохму, то есть она не нуждается в переборке, потому что у Всевышнего она уже там просеяна через тысячу сит. Ну, даже не просеяна, а исходно, вот она не содержит в себе, ну, при взгляде снизу мы ее назовем перебранной. То есть она, ну, как, помните, там, как переплавленный семежды металл, там, ну, то есть, вот она совершенно очищена от каких бы то ни было инородных примесей. Она хохма брура шикварни с барородни майно, вот она перебрана уже свыше, вейни шайх базе берур клол, и там никакого берура быть не может, применительно к ней никакого берура быть не может. «Ведь мыши не избавили илбы дебрамасли вейтен лихо», как объяснялось выше в таком-то маймере, «веникра эцахаями», она называется «древом жизни». Помните, был маймер, даже, по-моему, несколько майморим, где велись рассуждения о древе жизни, том начале, которое не нуждается в переборке, вот такой беспредельной святости, которая вообще не имеет отношения к мирскому, никак с ним не пересекается, не смешивается с ним. И Эцадас, древо познания добра и зла, которое, собственно, вот, которое своим названием указывает на то, что в нем присутствует какая-то связь с добром и злом в комплекте. Шегипхина скулей хаим ватейва, она представляет собой, вот эта письменная Тора, она представляет собой совершенную жизнь и добро, целиковую жизнь и добро, вейн шом шойреш мале цадас клол хулу. И на ее уровне никакого корня, никакого, значит, даже начала, даже отголоска древа познания нет. Ну, понятно, что это идея хлеба с небес, это идея вот этой... Нет, что-то другое я хотел сказать, выскочил из главы сейчас. «Аволлехем гоорец, но хлеб из земли, гиши бомилимато лимайло» – это то, что приходит через усилия, имеется в виду, снизу вверх. То есть, письменная Тора, такой, как она есть... Ну, это, конечно, такой большой разговор, и я думаю, что дальше он будет идти относительно разницы между письменной и устной Торой. Ну, наверное, базовое какое-то представление о различии между письменной и устной Торой у слушателей есть. Письменная Тора, как она сама по себе, то есть вне комментария, вне, значит, как она... чистое божественное знание никак не... в кавычках, не запачканная человеческим пониманием и в каком-то плане даже стороннее человеческому пониманию в большой мере. То есть мы ее можем понимать только через комментарии, через какую-то вот опосредованность. Она хлеб с небес. Вот она чистое такое, чистое божественное знание, в котором нет никакой примеси, никакой посторонней примеси, кроме святости. Вот. А хлеб из земли – это то, что приходит образом снизу вверх. «Век мой амойцы лехам хулу, эрес демавка мозан милимату лимайла». И подобно тому, как ну, то есть, ман выпадал с небес, а хлеб из земли – вот он с амойцы лехам, как мы говорим, выводящий хлеб из земли. Мудрецы Талмуда говорят, земля, которая выводит пищу из себя. Земля – это самый пол, самый низ. Вот оттуда поступает наверх пища. Бифхинас оерхойзер давка, то есть это возвратный свет. Зевел бивирха замозан, шатикина еще бихнисосн лорец. Это находит свое отражение в благословении бирха за орец, втором благословении после трапезной молитвы, которую установила Яшуа при вхождении в землю. Шишом цива авая за брохом лорец давка. То есть там благословение божественное, которое питает человека в любом случае, вне зависимости от того, с какой стороны оно на человека проливается, сверху или оно там снизу. Но вот в пустыне это благословение работало вот в таком режиме, получается, да, сверху вниз. То есть хлеб попадал с небес и со всеми сопутствующими этому деталями. А когда вошли евреи в землю, то Всевышний дал свое благословение, опять же. То есть он продолжал питать все живое, и в том числе еврейский народ, который зашел в землю. Но при этом питание, оно стало идти другим путем, как бы. То есть Всевышний поместил свое, дословно переводить то, что мы сейчас прочитали, «Шом циву авая приказал Бог свое благословение в землю, именно шеникра броха бесоев». Это называется благословение в конце. Помните, там в Мишне недавно где-то мы затрагивали с вами эту тему, что вот благословения бывают такие длинные благословения, которые начинаются с благословения там Боруха Ату Ашем, папа-папам, и заканчиваются благословением тоже Боруха Ату Ашем, Ашем и так далее. Вот эта идея благословения в конце. Алиды авойда зуорец бихаришева зриехуду, то есть человек, то есть это благословение, которое получается именно в конце, здесь-то принципиально, то есть этому, вот этому, реализации этого благословения предшествует определенная работа со стороны низа, необходимо вытащить это благословение как бы из земли, сделать его раскрытым, не будешь работать, ну, там, не будешь обрабатывать землю, то из нее хлеб не, сам собой не вылезет, то есть необходимо над этим поработать. Вот это... И это происходит именно в конце, в завершении, после усилий по пахоте, севу и так далее. Шеникра омел млоха бейгера бэдацума. Это называется, этот процесс называется изнурительным трудом, который требует больших вложений там, энергии, ресурсов, силы. «Ад митсуя нефеш» – вплоть до выжимания души, буквально там, вот, выжимания из себя души до последней капли. «Шебенавши йови лахми», как говорит нам Тора, «душой своею будет приносить хлеб свой. Лытакин, что значит бенавший йовилахмой, своей душой будет приносить хлеб. Вот то, если он с собой не будет жертвовать, как бы, если он не будет тратить себя на добычу пропитания, то пропитания и не будет. То есть оно в форме благословения там скрывается где-то в реальности, оно присутствует, иначе бы вообще ничего невозможно было бы. Скажем, если бы Всевышний не дал своего благословения в землю, не приказал своего благословения, используя тот оборот, который выше прозвучал, не приказал своего благословения в землю, тогда бессмысленно было бы ее обрабатывать. То есть земля дает урожай по той причине, что Всевышний наделил ее такой способностью, своим благословением. Но вот то, что Всевышний наделил землю такой способностью, это ничего не гарантирует вне человеческих усилий. Вот человек должен трудиться и так далее, и в результате получить этот хлеб. Для этого ему надо вплоть до бенавшей йовилахмой, вплоть до того, что он буквально доходит до состояния полного обнуления в ходе этой работы. То есть он, ну как человек, работает, и все, у него сил больше нет, вот до полного изнеможения, и тогда вот происходит этот хлеб. На самом деле, ну, забегая вперед, можно сказать, что это... Ну, в определенном смысле, это работа по исследованию устной Торы, но это, наверное, здесь и не так важно в данном случае, это уже детализация. А в основном это работа молитвы, работа снизу вверх, и работа по выполнению заповедей. Разными деталями будем заниматься дальше, пока Рэбе это не озвучил. То есть, первое он сказал, что хлеб с небес – это Тора. Причем письменная Тора, вот это хлеб с небес, чистая божественность, в которой нет никакой примеси, и которая не нуждается в изнурении для того, чтобы что-то, ни в каком труде для того, чтобы вот это благословение, заложенное в ней, получить. Наверное, так. Кстати, естественным образом вспоминается базовое аллахическое требование, как вы, наверное, знаете. Для того, чтобы выполнить обязанность изучения письменной Торы, для этого необходимо просто прочитать какой-то фрагмент письменной Торы. То есть, если мы с вами читаем какой-то фрагмент, какой-то стих письменной Торы, вообще не понимая ни смысла, но физически читаем правильно, то есть мы прочитываем, верно читаем буквы, верно их огласуем, верно расставляем знаки препинания, разделяем между словами правильно, то тем самым мы выполняем обязанность изучения письменной Торы. А вот обязанность изучения устной Торы таким образом не выполнить. Почему? Ну вот здесь мы можем то, что мы с вами уже схватили, так чуть-чуть за край, можем уже применить, потому что письменная Тора не подразумевает никакого усилия, то есть фактически для того, чтобы мы с ней стали взаимодействовать, для этого не нужны никакие усилия с нашей стороны, кроме вот создания сосуда. То есть мы взяли, буковки прочитали, огласовочки, ну и все, и хорошо, и славненько. Значит, мы каким-то образом с этой Торой соединились, смогли, ну вот просто взяли ее как ман. Помните, мы с вами, по-моему, в конце прошлого урока мы упомянули о том, что ман-то он выпадал, конечно, сам, но его же надо было еще домой принести, и все-таки, помните, как в этом мультфильме в стране невыученных уроков, что вы что, и есть за меня будете. То есть, ну вот съесть им надо было этот ман все-таки съесть, положить в рот и там проглотить как минимум. Вот и здесь тоже письменная Тора, она может лежать где-то в стороне. Но если мы хотя бы взяли, там, подошли к свитку там, или подошли к книжке и прочитали правильным образом буквы и огласовки, то вот на контакт, есть контакт. А в области устной Торы так уже не получается. То есть, необходимо нам читать фрагмент, выполнить обязанность изучения устной Торы при помощи просто механического чтения не выйдет. Аллаха требует понимания того, что мы читаем. Понятно, что в области, как только мы говорим о понимании, естественно, возникает там возможность понимать глубже. То есть сразу речь идет о разных типах понимания и разной глубине понимания, но вот какое-то минимальное понимание, которое превращает чтение уже не в механическое чтение, а в чтение с пониманием, со смыслом. Оно от нас требуется. Почему? Потому что устная Тора уже относится к области вот этого возвратного света. Тут нам надо поковыряться в земле. Тут нам надо пахать, сеять там и так далее. И интересно, а когда появилась необходимость вот такой вот, это мы вернулись в Маймер, когда появилась необходимость вот такой вот работы изнурительного труда, когда не посеешь, так не пожнешь, и там не вспашешь, так не вспашешь, не обработаешь почву как следует, так и пожнешь-то столько, что будет смеяться, на это, будет смешно на это смотреть. А после греха древопознания. А древопознание, как мы с вами сказали, это метафора, которая соответствует тем сегментам существования мира, которые нуждаются в переборке, которые объединяют в себе добро и зло, древо познания добра и зла. Литакина хей де цада стойверо, то есть вот эта вся пахота, сев пахота и так далее, выше мы вообще поставили параллель, провели параллель между работой переборки и вот работами по добыванию пропитания. На самом деле, все идеи, относящиеся к пропитанию, в том числе, скажем, процесс переваривания или процесс там, прожевывания, переваривания и выделения негодного, скажем. Это все метафора, которая иллюстрирует, дает возможность понять процесс переборки духовный. Так вот, на материальном уровне, когда началась переборка, после того, как был совершен грех древопознания, и с этого момента мироздание потребовалось перебирать. Произошло смешение добра и зла. Левары раты в мингоро, велигойцы гора упсоилась без риевы кецирова диша хулю. То и вот после совершения греха древопознания человек был выселен из райского сада, где у него все было, вот, очевидно, все функционировало таким образом, что не требовалось пахоты и сева. То есть служение, которому человек тоже был представлен, человек был поставлен в райский сад, если вы помните, Ловдоула Шумро, для того, чтобы обрабатывать его и охранять, но эта обработка и охранение, они, очевидно, носили тот характер, который мы вот сейчас с вами проговорили, рассуждая о письменной Торе, о первом виде парноса, о первом виде пропитания. А потом он был после греха древопознания, мир, что значит человек был выдворен из райского сада, он оказался на другом уровне мироздания, на более низком уровне мироздания, так что райский сад вместо того, чтобы быть местом его работы и обитания, он стал для него местом получения награды, как объясняется в других местах. И на этом новом уровне уже было невозможно получить пропитание, вот просто ударяя пальцем о палец. На этом уровне уже была необходима вот пахота и сев. А в чем пахота и сев? Вот мы пашем почву, да? То есть мы обрабатываем почву, делаем ее из непригодной, превращаем ее в более пригодную, еще более пригодную. А потом удобрили, потом там ее полили, потом что-то еще там с ней сделали. Сжали хлеб, да? Когда мы сжали хлеб, срезали с земли колосья, у нас появляется необходимость эти колосья доработать. А в чем заключается их доработка? Надо выделить из них съедобную составляющую, потому что помимо собственно зерен, есть там, да, сами колосья, шелуха этих зерен, потом там пленочка на самих зернах. Вот все это надо каким-то образом за счет разных видов, разных работ, типа молотьбы, провеивания и так далее. Вот все это надо отделить от, собственно, зерна от плевел, то есть в нашем разговоре добро от зла, для того, чтобы этим добром воспользоваться. «Вэгайну шэмихадэш дварма шэлогоя койдэм волойним шухамиацмо». И если подытожить вот этот вот момент, попытаться его описать в тех терминах, которые мы с вами начали использовать в конце предыдущего маймера, это означает, что в этой работе появляется нечто новое. Опять же, нетрудно связать это с принципиальной разницей между письменной и устной Торой. В письменной Торе невозможно ничего нового. Более того, ни одна буква не может быть из Торы выкинута, и ни одна буква не может быть добавлена. Вот свиток Торы, он должен быть написан именно таким образом, в абсолютной точности, в абсолютном соответствии стандарту написания. То есть, если одной буквы не хватает, или одна буква лишняя, или одна буква слиплась с другой, или одна буква написана там вот не совсем так, не вот кривовато написана там, скажем, может быть прочитана как другая, то такой свиток Торы в целом является негодным, как это ни страшно звучит. И в письменной Торе невозможно дополнение, невозможно что-то выкинуть, невозможно что-то дописать. Это данность. Письменная Тора – это данность. Здесь невозможен никакой хидуш. Хидуш возможен на уровне понимания. Понимание, которое предоставляет нам не письменная Тора, которая, как мы выше высказались, все-таки представляет собой такую совершенно закрытую от нашего участия как бы область, а именно устная Тора. Вот там как раз-таки Тора должна изучаться, именно обязана изучаться, леафоша бог, сразу с целью, с намерением. Рэбе об этом очень подробно говорит наш Рэбе, да? Здесь мы напомню, учим майморим, вот этим майморим, это Рэбе Рашаба, пятого Любавичского Рэбе. Наш Рэбе очень подробно говорит о вот этой необходимости изучения Торы на условии совершения хидуша. Человек должен подходить к изучению устной Торы, а надо сказать, что изучение устной Торы – это все-таки основной сегмент нашего изучения, основная часть нашего изучения, основное поле нашей деятельности в этой области. Человек должен изначально подходить к изучению Торы с условием совершение хидуша, извлечь что-то совершенно новое, открыть что-то новое, что до него не было открыто, и у каждого еврея, что интересно, есть право на такую претензию. То есть каждый еврей, он может посмотреть на Тору так, как другой еврей на нее не посмотрит. Так вот, где возникает возможность хидуша в наших рассуждениях здесь? Именно там, где человек что-то делает с землей, что-то делает с тем, что вырастает из этой земли, получает что-то такое вот новое, которое вне его деятельности отсутствовало, вообще отсутствовало как класс. Ман просыпался сверху, и человек за ним не вышел, не забрал его, ну хорошо, значит, он остался лежать, потом растаял там и так далее. Но он был, а хлеб, кусок хлеба ржаного, скажем, пшеничного, который человек выпек, его не было. Он не был, даже его в земле не было. То есть, если раскопать землю, то там хлеб не лежит. То есть, он произошел именно в результате, он стал чем-то новым, появившимся в результате работы человека. «Вэгайнуши михадыш двар маши лой гоя койдем». То есть, человек осуществляет нечто новое, то, чего не было до сих пор. «Вэлой нимшаху миацмо». И не привлекалось до сих пор само собой Киима, Лидея, Авейда, Вейгея, Хулу. Но только за счет, то есть возможность привлечения этого начала возникла только в результате служения и изнурительного труда, который в это вложен. Вехолши явид адмос и йойсер, йойсер ехудеш мяин мамаш. И здесь, как вы понимаете, то есть вот письменная Тора, она дана свыше. Вот этот вот момент в служении, данный момент, который прямым светом, который через хесед с правой стороны, он выдан, ну и все. И тут ничего, в общем, изменить невозможно. То есть, свиток Торы, который там, значит, у одного человека есть, он-то будет таким же точно, как и свиток Торы, который будет у другого человека, грубо говоря. А вот в этой области... В области обработки почвы понятно, что если человек вложил больше усилий в обработку почвы, то, соответственно, он получил лучший результат. Чем больше он, переводя это на наш язык, чем больше он вкладывается в служение, тем больше хидуш, который происходит. Тем более необычным получается, тем более неподразумевавшимся исходной позицией получается результат его служения. И получается результат его сельскохозяйственной работы то же самое. Шият смех, бери бы йойсер, то есть земля даст больше урожая при общих равных условиях. Шезеу пхина за тикун летару вистой вироши бы урец. Это и есть идея исправления смешения добра и зла, как они заложены в земле. Шаридезе давка и е исрен шефа уброха йойсер мецем оброха. Благодаря чему привлечется дополнительное пролитие и благословение из сущности благословения шеберуиш и в начале, да, из начала благословения, наша метафора выше, благословение, обрамленное вот этими борухату, наверное, надо пояснить, давно это не поминали, может, подзабылось, само слово борух, благословение, оно в еврейском языке подразумевает привлечение, влечение, то есть обычно это связывается с глаголом «леаврих», который может означать, скажем, вот, слуга Аврома Элиэзер поставил верблюдов на колени, когда верблюды становятся, когда становится человек там, никогда не имел дела с верблюдами, но так себе представляю по мультфильмам, наверное, когда становится на стоянку караван, то верблюдов ставят на коленки, спускают их, да, чтобы слезть с верблюда, скажем, спускают его вниз. Вот это движение, оно называется авроха, леаврих. А слово берах, естественно, колени. Лихо тихракол берах, перед тобой преклонится всякое колено. И с другой стороны, авроха – это еще и метод насаждение виноградника, когда виноградник размножается, когда сажают виноградник по методу почкования. То есть берут лозу, пригибают ее к земле, втыкают в землю, вырастает новая лоза. Таким образом, слово благословение, оно несет в себе оттенок значения привлечения сверху вниз. Вот не того, что выпадает сверху вниз, само имеется в виду, да? А того, что необходимо привлечь, надо взять эту виноградную лозу и ее пригнуть, или верблюда там посадить на колени, сам он не сядет вот в данный момент. Так вот, благодаря этой работе привлекается из начала благословения, из сути благословения, которое в начале, шихойлых милимайло лимато, которое происходит, которое идет сверху вниз, мецад эцемахесет ваатеев, со стороны автономного от служения, независимого от служения, хеседа и блага, которым обладает тот, кто зон эзаилом бехену вехесед худы, который, выражаясь словами нашими из послетрапезной молитвы, кормит весь мир целиком по своей милости и по своей доброте. То есть вот получается, что есть некоторый базовый хесед, который привлекается в мир. Это уже близко к той модели, которая у нас была раньше. Есть базовый хесед, который привлекается в мир вне зависимости от того, что там мир себе делает. То есть у Всевышнего есть планы оживлять мир. И вот планы на данного человека в отношении него вынесено решение в Рош а-Шона, что он должен получить на протяжении года столько-то божественной жизненности, и он ее, если ничего катастрофического не произойдет, он не натворит каких-нибудь совершенно ужасных вещей, то он их получит. Ему надо только себя вести более или менее прилично и ударять пальцем о палец время от времени. А есть работа, которая вовлекает в мир нечто большее, чем это благословение вот первичное, исходное. Большее – это благословение, которое в конце, условно говоря. Это вот то, что происходит, то, что реализуется, привлекается в мир через то, что реализуется и привлекается в мир благодаря работе низа, вот работе с низом, благодаря вот этому хидушу. И чем больше работы, тем больше привлечения. Везеуши мисаим алго орец веала мозен. И это причина тому, что благословение соответствующее, второе благословение после трапезной молитвы, завершается словами «за землю и пропитание». «Эрес шимавка мозен милимату ли майла хулю». То есть, ну, это «алго орец вала мозен» – «за землю и пропитание». Первое благословение, напомню, заканчивается словами «азон эзаколь» – «кормящий всех». То есть там вообще земля не привлекается в качестве метафоры, не привлекается в качестве действующего лица. Всевышний дает пропитание, вот всех кормит по своей доброте и своей милости. А второе благословение подразумевает уже землю, как действующее лицо. Алго-орес, более того, земля, она является источником, она является началом вот этого пропитания. Алго-орец ва-ал-амазон. Именно в таком не алго-амазон, ва-ал-орец. Мы могли бы подумать, то есть, ну, теоретически, наверное, мы могли бы подумать, что это благословение, то есть, вот, ну, завершение, скажем, этого благословения, это просто перечисление тех вещей, за которые мы благословляем Всевышнего там. То есть, мы тебя благословляем за то, что ты дал нам землю Израиля, такую хорошую землю, и за пропитание, которое ты нам даешь. Ну, правда, тогда у нас возник бы вопрос, мы с вами привыкли, занимаясь утренним хасидусом регулярно, занудствовать на подобные темы, у нас бы возник вопрос, а зачем, почему тогда, разве второе благословение не повторяет первое, опять за пропитание, мы же уже за пропитание благословляли Всевышнего только что 5 секунд назад в первом благословении. Так вот, в нашей трактовке, которую Рэбе сейчас предлагает, ну и, наверное, она базовая, кстати говоря, в том числе с точки зрения простого смысла, речь идет не алгорец, не там первое алгорец, второе аламазейн, а алгорец в аламазейн как связанное, как нечто связанное, то есть за землю, которая нам дает пропитание, то есть за то пропитание, которое происходит из земли, которое земля выводит из себя в результате наших стараний и усилий. Скобки. Увы, рухню, сгуинен, туйра, шибал, п. На духовном уровне, вот мы добрались наконец до того момента, когда Рэбе это проговаривает открыто. На духовном уровне это идея устной Торы, шеникрей задас, который называется древом познания, ливарер пхинес той веро хуру, которая направлена на то, чтобы прояснить, перебрать, отобрать, рассортировать добро от зла. Вегуши боаль еде авойдова егия давка. И вот изучение именно устной Торы происходит образом изнурительного труда. К мой эвид пошут ше ойвид бе оль хулю, к мой ше избайр. Как простой человек, который занимается устной Торой, он, ну, в общем, должен, по идее, со стыдом, конечно, задумываясь о своем собственном изучении Торы, ну, вот, на самом деле, человек, изучая устную Тору, он должен доходить до изнеможения, то есть, он должен изучать ее буквально до митсуя нефеш, вот как мы выше сказали, выдавливание своей души, то есть, вот, полностью исчерпывать свой ресурс, в том числе чисто физический, то есть, ну, вот, учить до усталости, до изнеможения устную Тору, и устная Тора предоставляет такую возможность, потому что если учить по верхам, если поверхностно изучать устную Тору, то понятно, что, ну, где там изнеможение, ну, просто почитать там, не знаю, полчаса в день выделить на то, чтобы почитать какую-то книжку, это, в общем, тем более достаточно интересно. В этом большого изнеможения вроде не будет, но если действительно задаться целью разобраться в построениях, которые нам Тора предоставляет, то, в общем, на мой взгляд, для интеллекта любого уровня Тора с удовольствием предоставит задачи, которые разрешить будет трудно, и которые для разрешения которых, для понимания, овладения которыми потребуется потратить много сил любому интеллекту, в том числе очень сильному.